Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 946-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. У микрофона автор и режиссер программы Николай Бульчук. Приветствую всех вас, дорогие наши слушатели, с великим праздником Преображения Господня! Откроет нашу программу запись слова бывшего наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова на праздник Преображения Господня из 80-х годов прошлого века. Затем вы услышите продолжение беседы игумена Иоанна Корчукова о пастырстве и завершит сегодняшнюю программу первая часть беседы, записанная 17 августа в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре с ее насельником игуменом Симеоном Гаврильчиком.
Преобразился Иси на горе Христе Боже, показав и учеником Твоим славу Твою, якоже можах. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный, молитвами Богородицы, святодавчие слава Тебе. Воспевает ныне Матерь наша Церковь, и призывает нас молитвенно совершить память одного из величайших в жизни человечества и спасительных событий преображения на Фаворской горе Господа Иисуса Христа. Прежде чем совершить свое последнее путешествие во святый град Иерусалим, прежде вольного своего страдания, Господь на пути к Иерусалиму, так, как это было свойственно Ему всегда, научал людей тайнам Царствия Божия, помогал им в их нуждах, утверждал их в их слабой и немощной вере в Бога. И вот на пути к Иерусалиму, еще в окрестностях Галилеи, у подножия прекрасной, очень большой и очень зеленой горы по названию Хавор, Господь остановился с учениками Своими и, избрав из них троих, Петра, Иоанна и Иакова, пошел для того, чтобы в удалении от суеты мира совершить молитву Отцу Своему Небесному. И во время молитвы Он даровал ученикам Своим возможность в той мере, в которой они смогли воспринять открытое им от Бога, чтобы не лишиться самого дара жизни, видеть ту славу, которую имеет его человечество, воспринятое им в единство его божественной ипостаси в воплощении от Пречистой Девы Богородицы. И когда апостолы во время молитвы обратили взор свой на учителя своего и наставника, то их взору открылось дивное видение. Новое солнце воссияло пред их глазами. От самого тела Иисусова, от его лика исходил необычайный свет, свет, который был присущ ему, не приходящий на него со стороны и отражающийся от него, а исходящий, изливающийся из него свет, свет такой отрадный, свет такой животворный, что и самые апостолы забыли о том, что есть у них свои семьи, у Петра была семья, о том, что есть близкие, окружающие их люди, о том, что есть другие ученики. И Петр от лица всех сказал: «Господи, наставниче, добро есть нам сде быти, позволь, мы построим три сени, три кущи, три шалаша палатки, одну для тебя, одну для явившихся тебе Моисея и вторую для Ильи». А о себе и не подумал, что ему-то с другими тоже надо было бы поставить тогда подобную бы палатку, подобную сеть. Ему не нужно было ничего, лишь бы так пребывать с Богом. Совершенно не случайно прежде вольных своих страданий, шествуя на свою вольную страсть, Господь Иисус Христос открывает ученикам Своим славу Своего богопрославленного тела. Ту самую славу, которую Он имел у Отца Своего прежде мир небысть. И в этой же славе одеяна была Его по всему нам с вами подобная человеческая плоть. Во Христе Иисусе наше с вами человечество соединилось с Божеством неслитно, неизменно, неразлучно и нераздельно. Так что состояние и свойства человеческой природы стали своими для Его божественной ипостаси. И таким образом, Господь, открывая эту тайну человеком, показал нам ту конечную цель, ту святую пристань, в которую грядем мы с вами, совершая шествие по этой временной земной нашей юдоли. И мы призваны к такому же блаженству, только если человечество Иисуса Христа блаженством этим одаренно было особым образом, потому что воспринято в единство божественной ипостаси, и это блаженство само изливается из него, исходит из него и присуще ему неотъемлемо, то для нас к этому блаженству путь существует другой, путь через стяжание благодати Божией, через приобщение к этому божественному свету, который и нисходит в мир и в человечество благодаря воплощению Бога-человека, второй ипостаси Живоначальной Троицы. И мы с вами, дорогие братья и сестры, являясь преемниками учение святых апостолов, являясь православными христианами, чадами Святой Соборной Вселенской Апостольской Церкви, не должны забывать о той святой конечной цели, которой мы с вами призваны. Цель эта – богообщение, цель эта – обожение благодатью Всесвятаго Духа Божия нашей с вами человеческой природы. Но апостолы, как мы с вами заметили, видели славу человечества Бога-человека каждый в своей мере, насколько он мог вместить. И каждый из нас с вами может стяжать благодать Всесвятаго Божьего Духа тоже по своей мере. И эта мера лежит в нашей власти, ибо Бог дает туне просто по любви своей, щедро и бесконечно. Но воспринять эту милость Божию, Божию благодать, мы, люди, существа сотворенные, способны по своей возможности, по своему внутреннему устроению, в меру своего труда над самими собою. Отсюда и наша с вами практическая задача в жизни вытекает – трудиться над устроением своего внутреннего человека, трудиться беспрестанно, не забывать о главной цели жизни нашей и о том труде, через посредство которого и можно стяжать благодать Всесвятаго Божьего Духа. А она рядом. Вот Господь всегда подле нас. Он ищет нашего ответного под управлением Нему действия, нашего желания и труда, для того, чтобы через этот труд и подать нам свою божественную благодать. Так должна протекать наша с вами духовная жизнь. Не в беспечали, не в пустом времяпрепровождении, не в трате драгоценного времени, но в постоянном углублении самих себя, призывании божественной помощи, чтобы Господь укрепил нас, чтобы Он просветил наше сознание, чтобы Он помог нам шествовать святыми Его путями и исполнять Его заповеди денно и нощно. А для того, чтобы чувствовать нам, на каком пути находимся мы с вами знаем множество поучений Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, записанных святыми апостолами, которым открывается тайна существа Божия, открывается тайна того, что ищет Бог от человека, чего хочет он увидеть в своем высочайшем создании. И если в нас через наш труд, содействием благодати Божьего Духа, открываться будут те свойства Божии, то тогда мы на верном пути. А если наша совесть скажет нам о том, что мы не подобны Богу, что мы не можем вместить Его милосердия, Его человеколюбия, Его всепрощения, а что мы живем по человеческому рассудку и чаем и жаждем на каждом шагу руководствоваться только судом правды, то тогда мы, по всей вероятности, далеко отстоим от Бога. И мера нашего совершенства слишком малая для того, чтобы можно было нам вместить всю светообразную благодать Всесвятаго Божьего Духа, для того, чтобы можно было нам насладиться царствием Божиим, для того, чтобы это самое царствие открылось внутри нас еще здесь, во время наших земных подвигов. Не забывайте, дорогие братья и сестры, цели последнего назначения жизни человека. Пусть эта память будет родной нам, пусть она постоянно побуждает нас к соответствующему делу, потому что без дела с нашей стороны мы не сможем получить благодать Святаго Божьего Духа, не сможем взыскать ее, не сможем усвоить ее себе, не сможем сродниться с нею, следовательно, и не войдем в ту меру возраста Христова, в ту полноту, в которой мы можем войти и в которой поистине только и открывается для человека жизнь будущего века. Подчимся потрудиться, подчимся следовать заповедям Божьим.
Вы слушали слово бывшего наместника Троицы Сергиевой Лавры архимандрита Алексея Кутепова на праздник Преображения Господня, запись 80-х годов прошлого века. Нашу программу продолжает вторая часть беседы насельника Свято-Покровского Ходькового монастыря игумена Иоанна Корчукова о пастырстве по творениям святых отцов.
Пастырь Христов должен быть образцом для христиан. Иерею надлежит избегать всякого греха, учит преподобный Нил Синайский. Отцы аскеты в своих творениях приводят примеры пастырского служения, показывая, какими высокими качествами обладали духовные наставники Древней Церкви, и тем самым призывая нас стремиться к этому идеалу. Между мужами, исполненными христианской мудрости, увидели мы и Аву Даниила, который, будучи равен обитавшим в Скитской пустыне, во всяком роде добродетелей, особенно украшался смирением, и который за свою чистоту и кротость блаженным Пафнутием, настоятелем той пустыни, скоро был возведен на степень диакона, несмотря на то, что был моложе других летами. Сей блаженный Пафнутий весьма утешался его добродетелями и, почитая равным себе по делам жизни и благодати, поспешил сравнять с собою по сану священства. Так описывает преподобный Иоанн Кассиан Римлянин свои посещения обителей. Священник столько же отличен от людей разумением, ведением и рассудительностью, сколько разумный пастырь отличается от бессловесных овец, потому что причастен он иного духа, иного ума, иного разумения и иной мудрости, отличной от мудрости мира сего. Посему ты такой, как сказано, во всем отличен от всех людей, имеющих дух мира и разумных, и мудрых. Он знает о каждом, откуда взятое, говорит он, на чем остановился и где находится. Его же познать и о нем судить нет возможности никому из имеющих дух мира, а может только тот, в ком есть подобный дух божества. Так определяет качество пастыря преподобный Макарий Египетский. Сущность пастырского служения заключается в том, чтобы совершать великое дело примирения людей с Богом и единения с Ним. В творениях преподобного Ефрема Сирина встречаются ветхозаветные прообразы священнического призвания к собиранию воедино всех чад Божиих и преображению мира и человека. Иной в самом низу ковчега поместил животных, в середине же птиц, а сам, подобно Богу, обитал в верхней части ковчега. И при Синае народ иудейский стоял внизу горы, священники на скате ее, а Аарон на середине, Моисей на высоте. Слава же Господня покрывала вершину горы. Так и служитель Божий поставлен между небом и землей, и принадлежа небу по происхождению своих обязанностей, он принадлежит земле по их исполнению. Церковная иерархия возникла не сама по себе. Оно имеет сверхъестественное происхождение. Она возникла через преемство, которое апостолы получили от самого Господа. Святые отцы в своих творениях подтверждают, что сама высокая и страшная мышца, снисшедшая с неба, через возложение рук даровала нам Духа Своего, как огонь, снисшедший на апостолов. О, неизреченная сила, благоволившая вселиться в нас через возложение рук святых иереев, свидетельствует преподобный Ефрем Сирин. Являясь преемником апостольского служения, пастырь обязан учить других великой благочестия тайне, исполняя наставления Господа нашего Иисуса Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Образы такого учительства описывает блаженный Феодорит Кирский в «Истории боголюбцев». При своем смирении он доступен всем, ласков и обходителен, отвечает на вопросы каждого из беседующих с ним, будь то ремесленник, нищий или земледелец. Приняв от великодаровитого владыки и дар научения, он дважды в день увещевает приходящих и услаждает своими наставлениями слух их, потому что говорит очень ласково, преподавая назидание от Святаго Духа. Он многих своим учением склонил устремить взор к небу, удаляться от земных сует, представлять ожидающее нас царство и страшиться угрозы гиенской, презирая земное и чая будущее. Наряду с проповедничеством преподобные отцы вменяют в обязанность пастырям врачевание и лечение духовно больного человечества. Преподобный Макарий Великий пишет: «Хороший пастырь врачует покрытую струпами овцу, а овца овцу врачевать не может. И если не будет уврачевана словесная овца, человек, то и не войдет в небесную Господню Церковь». Но приступить к врачеванию других может только тот, кто опытно на себе самом испытал действие духовных лекарств. Только такой пастырь может понять духовное состояние приходящих к нему. Смотри, как бы под предлогом врачевания другого не стать тебе самому неисцеленным и не поставить преграды молитве твоей, предостерегает Авва Евагрий. Пастырское делание – это не что иное, как внутреннее созидание Царствия Божия в человеке. Поэтому пастырь Церкви является не только членом таинственного тела Христова, но и столпом, на который опираются посомые в своей духовной жизни. Священство является собой таинственную лестницу, которую видел во сне ветхозаветный патриарх Иаков, подножие которой было на земле, а глава ее доходила до небес. Оно является божественным достоянием, оно драгоценнее всякого имущества, оно выше всякого образа жизни и гражданского достоинства. Древние христианские подвижники иереи совершали священное служение, принимали исповедь братьей, а многие из них были духовными руководителями не только своих послушников, но и мирян. Монашество всегда имело сильное влияние на жизнь церкви, на христианскую мораль и церковную дисциплину. Поэтому миряне охотно посещали монастыри и находили духовное кормление у опытных монахов. Вот как описывает это блаженный Феодорит Кирский в «Истории боголюбцев». В предшествовавшие нам времена был некто Мавсима, по языку сириец и воспитанный в деревне, но явивший преуспеяние во всех видах добродетелей. Прославившись своей жизнью, он получил духовное начальство над одним селением. Священнодействуя и пася овец стада Божия, он говорил и делал то, что повелевает божественный закон. Поставление человека на пастырское служение совершается самим Богом, а не только по произволению желающего. И как в видимом мире царь на служение свое избирает не пастухов, но людей благообразных и хорошо образованных, так и в небесном чертоге небесному царю служат те, которые непорочны, неукоризненны, чисты сердцем, и как в царских чертогах, не имеющие никакого порока, самые благообразные вступают в царское сообщество, так и в духовном только души, украшенные всякими добрыми нравами, удостаиваются общения с небесным царем. Дух Святой не только поставляет пастырей на это служение, но и руководит ими. Поэтому здесь не должно иметь места самочиние, корыстные своеволие, материальные выгоды, жажда славы. Прежде всего необходимо потрудиться над тем, наставляет пресвитер Руфин, чтобы исторгнуть порочность и привить душе добродетель. Божию смотрению следует предоставить, восхочет ли Бог и кого благословит Он избрать на служение себе для священства. Пастырское служение состоит в постоянной заботе о нравственном перерождении каждой личности, каждой души. Пастырь призывается помочь восстановить в падшем человечестве образ Божий. Как руководитель ко спасению, он должен призывать заблудших на истинный путь, ограждать их от заблуждений и суеверий. Проводя жизнь в таких трудах, пишет блаженный Феодорит Кирский, подвижник не оставляет попечения и о Святой Церкви. То он сражается против нечести язычников, то сокрушает дерзость иудеев, то рассеивает сборище еретиков, иногда пишет послание об этом самому царю, иногда в начальствующих возбуждает ревность по Богу, а иногда убеждает и самих пастырей церкви, чтобы они проявляли больше заботы о своей пастве. Он приносит бескровную жертву Богу, совершает великие тайны, перед которыми благоговеют и преклоняются сами небесные силы, низводит на людей спасающую благодать Святаго Духа и ходатайствует за них в молитве перед Богом. Истинный пастырь в творениях преподобных отцов IV-V веков является подражателем подвигоположника, начальника нашего спасения, Господа Иисуса Христа. Священник должен себя отдать делу спасения паства целиком, вплоть до сораспятия Христу. «Кто домогается великого, — пишет преподобный Нил Синайский, — тот по необходимости должен приниматься за дела не с ленностью и рассеянием, как за что-либо постороннее, но усердно и мужественно. И если сам живет Христом и во Христе станет совершать свое дело, то перед ним все больше и шире будет раскрываться смысл пастырского служения. Только в этом случае он будет полезен и сможет руководить паствой на пути к царству славы. Что может быть выше, чем подражание самому Господу нашему Иисусу Христу в деле спасения людей? С этой точки зрения священство представляется на такой высоте, которая страшно приблизится человеческой слабости и греховной нечистоте. «Подумай, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — какими должны быть руки, совершающие эту службу? Каким должен быть язык, произносящий такие слова? Кого чище и святее должна быть душа, приемлющая такую благодать Духа?» Таким образом, сущность пастырского служения древние святые отцы и аскеты видят в молитвенном предстательстве пред Богом, святости личной жизни, учительстве и совершении таинств для примирения и единения людей с Богом.
Продолжение беседы игумена Иоанна Корчукова о пастырстве по творениям святых отцов слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово».
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, сегодня мы в Троице Сергиевой Лавре беседуем с ее насельником, игуменом Симеоном Гаврильчиком, которого вы хорошо знаете по прошлым передачам. Мы хотим воспомянуть одно событие, связанное непосредственно с историей России и отчасти с историей Церкви. 21 августа 1914 года государь-император Николай Александрович со своей августейшей семьей посетил Всероссийскую святыню Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. Обнаружились архивные документы, с которыми отец Симеон работал и подготовил большую статью по этому поводу. Она была опубликована на сайте Троицы Сергиевой Лавры еще к столетию события. А сегодня я встречаюсь с отцом Симеоном с тем, чтобы он рассказал нам подробно об этом и поделился своими мыслями о дне сегодняшнем.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну, многие, конечно, жители знают, что все-таки Троица Сергиева Лавра является неким таким историческим узлом в судьбах России. И это отмечено, безусловно, во всех фактически наших храмах, некоторых памятниках архитектурных, которые всегда напоминают о том, что царские особы непосредственно участвовали в созидании святой обители и считали своим долгом и сюда приезжать, и посещать Лавру, заботились о ее благоустройстве. Это, конечно, всем известен и великий князь Иван III, первый царь Иван Грозный, Петр I, император, и императрица Анна Иоанновна, Екатерина II. Но вот, что касается Лавры в эпоху уже синодальную, так скажем, даже уже 19-20 века, то, конечно, Лавра она не была в центре, так скажем, как и Москва, политической жизни Российского государства, потому что все-таки имперская столица была уже на берегах Балтики. И императоры сюда очень редко заезжали. И поэтому любой приезд царской семьи и в Москву, и в Лавру, он вызывал необыкновенный аншлаг, всплеск эмоций, патриотических эмоций. И вот следует напомнить, например, о том, что первым, кто, например, в Москве провел седмицу Великого Поста, это был император Николай Павлович I в 1856 году. И, собственно говоря, в этом нет ничего удивительного, потому что именно этот человек, который получил, к сожалению, кличку не очень хорошую в советской историографии по ряду причин, именно этот человек явился такой фигурой поворотной в истории российского государства. И это выражалось, прежде всего, не только его воспитание, но взгляде на саму Россию. Потому что Россию он впервые, так скажем, после Петровских реформ, смотрел на Россию, на ее миссию, как все-таки православного царства, как на некую удерживающую от кончины мира, и это отражалось в его международной политике, в частности, которую, кстати, не понимали западные европейские страны, когда Россия начала войну с Турцией. Кстати, по такому очень интересному факту, что ключи от Вифлеемского храма были, так скажем, проданы Османской портой французскому королю. Ну и император Николай Павлович потребовал вернуть эти ключи Иерусалимской патриархии как исторической преемнице Иерусалимского патриархата и законному владельцу. И вот как это ни странно, именно из-за этого началась русско-турецкая война, за что Россию очень долго осуждали, но тем не менее, хотя, пишет мир известный историк Александр Николаевич Баханов, это удивительный историк, его называют портретистом русской истории, такая яркая и очень глубокая фигура, пишет о том, что говорят всегда о разгроме русского флота, русско-турецкой войны, забывая о том, что выигран был храм Рождества Христова в Иерусалиме. Его вернули Российской империи, Российская империя дала ключи Иерусалимскому патриархату.
Об этом вообще мало кто знает, отец Семен.
Почти никто не знает. И что касается вообще воспитания следующих детей императора Николая Павловича, в частности императора Александра II, Николая Александровича, все они были глубоко преданы русскому престолу и России люди. Так они воспитывали последующие поколения императора Александра III. Александра III вообще называли русским императором. Да, он постоянно посещал Москву, занимался ее благоустройством. Он инициировал создание музея нынешнего имени Пушкина, впоследствии был назван в честь императора Александра III. Достроил Московскую городскую думу и так далее, и так далее, и так далее. Здесь часто бывал в Москве. И, безусловно, после коронационных торжеств он приезжал сюда, в Лавру. Но что касается последнего императора, святого мученика, царя Николая II, он, собственно говоря, он органично унаследовал мировоззрение своего отца и отношение именно к России как к православному царству. Он был воспитан так, что это отражается, собственно говоря, и в высочайших манифестах, поздравительных актах Николая II, когда он посещал Москву, он всегда говорит: «Горячо любимая мною Москва». Это слова, на самом деле, глубокие, но отражавшие суть вот тех духовных переживаний, которые испытывал государь здесь. И, между прочим, именно государь-император Николай II, единственный из всех после Петровского времени венценосных особ, который дважды в течение своего царства провел здесь, в Москве, это 1900 год и 1903 год, страстную и пасхальную неделю. И сохранились интересные печатные материалы и русских ведомостей, и московских эпохиальных ведомостей, где размещено очень много восторженных публикаций, которые сравнивают действия императора Николая II как противостояние разлагающемуся Западу. Потому что религиозное сознание Запада, оно, безусловно, было совершенно другое, и давным-давно все католические, протестантские страны, они себя, по сути, они не были христианскими, были чисто светскими государствами, это уже началось уже с 17-го столетия. Россия же в лице своей монархии сохраняла именно лицо православного государства. И, собственно говоря, когда мы говорим о царе, нужно помнить о том, что это не светская фигура, не политическая просто фигура, не выборная фигура, а это символ Святой Руси.
Я всегда думаю, отец Семен, а воспринимали ли нашего государя так европейские монархи, именно как ктитора церкви, как лицо церковное, как человека, который, вот как вы сказали, действительно не просто монарх светский?
Я полагаю только, что, скорее всего, не воспринимали, потому что у них было свое политическое мировоззрение, свое мировосприятие. Ведь не случайно были определенные сложности, например, для переезда тех или иных лиц монарших Запада сюда, потому что чаще всего они встречались с фактом необходимости принять совершенно другую веру, православную веру. Это меняло их и ментальность, и мировоззрение. Это сложно было, например, сделать, например, супруги великого князя Константина Константиновича, которая осталась лютеранкой до конца своей жизни. И Константин Константинович в своих дневниках пишет: «Это глубокая трагедия всей моей жизни, которая отложила негативный отпечаток на моем сердце. Но я ничего не мог сделать». Это не был не единственный случай, когда лица, принадлежавшие к императорской семье, они сохраняли протестантское вероисповедание. Но те, которые вступали уже в брак непосредственно с государем-императором по закону Российской империи, безусловно, они должны были принимать православие. Нам известно, как это сложно было сделать последней императрице Александре Федоровне, Алекс, как много она усиленно работала над собой, чтобы принять православие. Даже вот малоизвестный такой факт, что, ну, об этом следует тоже сказать, что когда отец Иоанн Кронштадтский, праведный, мир помазал, принимал ее в православие, она отказалась отрекаться от заблуждений лютеранства. Она сказала: «Я этого делать не буду».
Вот тоже такой, никто не знает об этом.
Фактически никто не знает, но он есть, он прописан, написан об этом. Да, и пошли на уступку. Но, тем не менее, вот Александра Федоровна, она очень глубоко усвоила православие, и мы это очень хорошо видим по ее дневниковым записям, уникальнейшим записям. Она же была доктором богословия, она же закончила Оксфордский университет, Александра Федоровна. И, тем не менее, две трети ее записи, а там, конечно, были западноевропейские философы, но в основном занимали Иоанн Златоуст, например, посланник Олимпиаде, Диконисия, Исаак Сирин, Иоанн Лествичник, многие молитвы к причащению, которые мы читаем, они содержатся в дневниковых записях императрицы Федоровны. То есть она была человеком глубоко православным и начитанным в святоотеческой аскетической литературе. Вот поэтому предъявились какие-то претензии к ней о том, что она якобы была немкой или лютеранкой, уже невозможно. Может быть, вначале это где-то так это было, и говорят, что так, что в первые годы, когда она принимала высочайших лиц на определенных, это об этом Джунцковский пишет, генерал, она говорила с германским акцентом. Но этот акцент ушел со временем, как видим, скорее всего, и следы лютеранства и всякого сочувствия, конечно, тоже ушли у нее. Что касается уже высочайших визитов сюда, в Лавру, это тоже очень знаковое явление, потому что, конечно же, после Петра I в основном высочайшие лица посещали Лавру, так скажем, по необходимости, поскольку коронационные торжества оставались, также приходили сюда в Москве, и после коронации императора приезжали сюда, и все, на этом все заканчивалось. Лавру больше не знали, так сказать, ей не интересовались, кроме императрицы Анны Иоанновны, поскольку ее духовник, отец Варлам, был наместником нашей лавры, членом синода, и он в основном жил в Петербурге, и она построила для него целую мызу на мысе Стрельны, где все время был святитель Игнатий, настоятель. Это пустыня, великолепная пустыня, она сохранила и дух XVIII века, там мощь отца Варлама нетленная. Ну, так, и последний, кто сюда приезжал, это император Павел I. Он тоже приезжал в Москву на пасхальной неделе. Поэтому вот пример последней императорской семьи, он отчасти как бы уникальный. Я посчитал, что последний император посещал Лавру 7 раз.
Число тоже непростое.
Да, число тоже непростое. И не считая его приездов сюда вместе с отцом Александром III, будучи цесаревичем, и после совершения его кругосветного путешествия на восток. Я так полагаю, что все-таки император Николай II очень любил Лавру. Он очень хорошо знал историю Лавры. По крайней мере, его даже дневниковые записи, сделанные после коронационных торжеств, описывают и посещение Черниговского скита, и Лавры. У него были такие очень теплые впечатления. Но, конечно, дневники императора Николая II, они имеют свою особенность. Почему? Потому что они крайне лаконичны. Там бывают какие-то определенные небольшие лакуны эмоциональных всплесков, но они связаны с какими-то, может быть, редчайшими событиями жизни страны, как вот в частности, например, с некоторыми событиями, связанными с началом Первой мировой войны, о котором мы еще скажем. Да, она выражается, в частности, в перестановке, в привычных последовательности описываемых событий, и события, если они очень затрагивают императора, до глубины сердца, эти события в дневнике внезапно занимают первое место, а потом уже там, допустим, погода, встречался, принимал тех-то, тех-то, беседа была о том-то, о том-то.
Некоторые даже думали, что это не дневники государя, а некая профанация, подделка, потому что они очень сухи и очень аскетичны.
Но это неверно. Почему? Потому что, собственно говоря, дневники императора Николая II, еще их до публикации Покровским, это известный был архивист советского времени, они были частично опубликованы в Германии в 1923 году, то есть еще до публикации Павла Москвы, и есть, их можно в электронном виде достать, почитать. Они, конечно, не столь полные, как вот последнее издание, сделанное российским архивом государственным ГАРФом в 2011 году. Там уже полный дневник, начиная с 1894 года и по 1918 год. В этом отношении, конечно, издание просто уникальное и ценное. Да, конечно, некоторым не нравится то, что государь, например, некоторые оспаривают подлинность акта государя об отречении от престола. Но, простите меня, история есть история, и документы есть документы. И мы не имеем права, вернее, это было бы неправильно, те или иные исторические документы пытаться растолковать так, как нам кажется.
Или как нам хочется.
Как нам хочется. Это все-таки в свое время нечестно и непорядочно. История с точки зрения историки-исследователей, тем более архивисты, это просто недопустимо. По крайней мере, все вот известные историки-архивисты, и Зинаида Петровна Перегудова, сам Александр Николаевич Баханов и ряд других, они все относятся к документам, к этим документам в государе как подлинным. И я доверяю этим специалистам, которые потрудились в этом уникальном архиве большую часть своей жизни. Хрусталев, в частности, очень замечательный историк, архивист. Да. И потом как-то мне пришлось еще в силу ряд своих обязанностей, в частности, когда еще писал кандидатскую свою работу в академии, работать в архиве, в Государственном историческом архиве. У меня была возможность доступа, и я смотрел документы Священного Синода и высших государственных учреждений. Государь обычно всегда ставил подпись карандашом синим. Всегда. Это была традиция, поэтому тут любой архивист или человек, занимавшийся документами, об этом знает. Вот, поэтому это ничего удивительного, что акт о отречении подписан карандашом и подписан точно так же, в той же графическом ракурсе.
Ну, сейчас вышла книга митрополита Тихона Шевкунова, хотя она такая более популярная, но все-таки, мне кажется, точки над «и» уже поставлены в этом вопросе.
Да. Либо государь ставил такой косой росчерк, как бы с двоеточием, то есть документ прочитан, а поскольку не требовалась фиксация или высочайшее утверждение, все-таки это не манифест, это не законодательный акт, то подпись не ставилась государь-император, поэтому тут ничего такого удивительного нет. Да, но а что касается, опять-таки, возвращаясь к государю-императору суда, государя здесь встречали и священномученик Владимир в 12 году приезжал сюда государь, когда это как раз был год освящения памятника Александру Третьему отцу, который стоял некогда у храма Христа Спасителя, созданный Опекушиным. Уникальной красоты памятник, торжественный, который, конечно, большевики сразу же разрушили, уничтожили. Хорошо бы его восстановить, безусловно, было бы вернуть этот замечательный символ удивительной эпохи императора Александра, именно русской эпохи, русскости в истории Российской империи после Петровской эпохи. Это очень интересно, есть исследования касательно вообще этой эпохи Александра Третьего. Строились храмы в русско-византийском стиле. Здания, например, Москвы и Петербурга, строились очень часто, особенно в центральных частях застройки, они просматривались высочайшие, утверждались высочайшие, приближались к русской манере архитектуры. Классицизм, который господствовал в конце 18-го, начало 19 века, он органично сменялся сначала византийским стилем при императоре Николае Павловиче, он очень любил как раз византийский стиль. Вот, потом в русско-византийский стиль, чисто русский, так скажем, шатровый, строится. Тоже об этом есть очень интересное исследование. Наше, в частности, появляется на торговой площади вот это вот здание. Но же тоже в эпоху императора Александра Третьего отстроено было. Вот один из таких вот примеров русской, чисто русской архитектуры эпохи императора Александра Третьего. Ну, а последний приезд императора Николая Второго, царя-мученика, он связан уже с событиями начала Первой мировой войны или Второй Отечественной войны, как ее чаще всего называли. Война, которая была начата Россией вынуждена, поскольку об этом в своем высочайшем манифесте говорил государь-император Николай Александрович. мы выполняем свой долг перед братским сербским народом, должны мы его защитить от посягательств Австро-Венгрии и хранить это славянское такое вот единство, межславянское православное единство.
Ведь, отец Семен, тоже какая-то историческая параллель. Мы тоже в состоянии войны и тоже защищаем братский народ отчасти.
Да, есть такие параллели, хотя я думаю, что не стоит сейчас о них говорить, потому что другая эпоха, другое время, другие уже, так скажем, лица, другое мировоззрение. Ведь все-таки нужно помнить о том, что в отличие от современной России, которая не православная, Россия, она, скажем, полирелигиозная или, как говорится, мультикультурная. Но Россия на самом деле не мультикультурная, поскольку российская культура, она есть российская культура, она православная. Кстати, между прочим, император Александр III это подчеркивал, что основа стабильности русского государства заключается в следующих положениях. Ну, конечно, то, что я скажу, многим не понравится, но это факт исторический, который мы озвучиваем в силу, так скажем, освещения той эпохи. И я, например, считаю, что император Александр III был прав, потому что то, что он был сказан, это было оправдано и его правлением, и не случайно даже за рубежом сам император Александр III рассматривался как столб самодержавия, как символ твердыни русского государства. Это и было такое отношение и Великобритании, которая была постоянным, так скажем, врагом на многих экономических и политических фронтах, и Германии, и Франции. Вот. И государь, прежде всего, писал, что Россия должна быть, прежде всего, для русского человека. И второе, каждый, живущий в России, должен уважать ту веру, которую исповедует государь-император. В силу этих причин православная вера является главенствующей верой, вероисповедованием. Это не означает, как некоторые считают, что православная вера должна уничтожать, давлеть. Нет, здесь говорится о приоритетах, которые существуют в государстве, которые эти приоритеты вырастили русское государство, его создали, вырастили и сделали это государство цветущим государством. И ведь, собственно говоря, когда император Александр III говорил эти вещи, эти постулаты, так скажем, никто никогда не возражал. Мало того, что представители других религиозных конфессий испытывали глубочайшее уважение к этому человеку. Мало того, что здесь очень интересный такой факт. Ну, может быть, если кто слышал, был такой удивительный человек Тихомиров, когда-то все время стал увлекаться марксизмом, стал революционером активным, членом Третьего интернационала. Но после прихода императора Александра III ко власти, когда он увидел, что власть, то, что она говорит, она делает и исполняет, мало того, что император III примернейшим семьянином, хранителем семейного целомудрия, чистоты, то, что он передал и своим детям, он вернулся обратно в Россию, принял православие, стал одним из ближайших защитников русского самодержавия. У него прекрасно есть исследование российского самодержавия. Прекрасный труд Тихомиров. Вот, пожалуйста, пример того, как твердая власть, которая твердо держится закона Божия, принципов православной веры, как это внешне влияет положительно на все общество.
Ну и на те меньшинства, и религиозные, и национальные, которые чувствуют себя более уверенно, да, когда государство постулировало уже какие-то свои,
да,
законы.
Конечно. Это безусловно так. Это немыслимо было императору Александру III, да и даже предыдущему, хотя вот считается, что Александр II был религиозно индифферентным, но это не совсем так. Император Александр III все-таки II был воспитан, не забудем, Николаем I. Да, очень человек, имеющий твердую жесткую руку, достаточно, очень близкий, кстати, народу. Он привил эту твердость и глубокую православность, которую еще отмечал митрополит Платон Лефшин. Он говорит, что отличает от Петра I, императора Николая I, его глубокая преданность к Российской Православной Церкви и ее обычаям. Это отличало императора Александра II до определенных, так сказать, моментов его жизни, которые сейчас мы не будем рассматривать. Но вот вся такая вот чистота жизни, она была, безусловно, безукоризненность была явлена, конечно же, в жизни императора Александра III и, безусловно, в его сыне Николая I. Вот. Да. И поэтому для них приезд в Лавру – это не прогулка. Хотя, конечно, есть, существуют некие такие фотографии, что, вот, допустим, здесь у нас была прогулочная площадка, что великие князья здесь гуляли, там где-то, так сказать, прогуливались. Но, знаете, прогулки людей той культуры, той эпохи, это не наши прогулки, не нужно это спать. Потому что для них прогулки – это посмотреть окрестности, полюбоваться красотой природы, архитектурой, пейзажем. Да, ну, некоторые, допустим, курили, но была такая немощь, но это немощь, которую, может быть, не стоит так акцентировать на этом мнении, потому что, к сожалению, культура и образ жизни, мировоззрение было совершенно другое у тех, это было совершенно другие люди. Я вспоминаю замечательную книгу генерала Решетникова «России», которую мы потеряли. Замечательный труд, как он, помните, описывает его встречу с русской эмиграцией в Болгарии. Он говорит: те же самые русские люди, но по-другому говорят, по-другому себя ведут. Да, действительно, это вот те самые люди, которые сохранили ту культуру, сохранили то поведение, вот это внутреннее содержание русскости они сохранили, и за рубежом они сохранили.
Отец Семен, чего говорить, если вот две сестры Муратовские, у которых принял мученическую кончину протоиерей Гавриил Муратовский, Александра Гавриловна и Наталья Гавриловна, они уже скончались обе, около 90 лет им было, и мы только-только начали вот свою совместную семейную жизнь, практически годы еще не прожили. Мы приезжали в гости к этим двум сестрам, они жили у метро «Автозаводская», старинные москвички, их отца расстреляли вместе с приходом большевики, а они собирали по копеечке на храм, который сейчас Флора и Лавра на Павелецкой. Вы знаете, они молча просто могли нас приветствовать. Чашка чая, молчаливый разговор. Но это были не люди, а ангелы. Такое впечатление, что они и наши проблемы как-то мысленно нивелировали. С ними было приятно находиться. Это простые люди. О чем мы говорим, когда мы говорим об августейших особах?
Да, и потом вот что очень, конечно, отличало людей того времени. Вот у меня тоже, например, бабушка была дореволюционного времени, она 4-го года, другая 98-го года была, я их прекрасно помню. Они все очень благородные были, получили образование хорошее. Они, конечно, очень много пережили потрясений, и видели революцию, и видели все эти... Дедушка вот моей бабушки по маме был расстрелян, он был очень крупный промышленник. Но вот что интересно, они показывали своим поведением, не упреками, не укорами. Вот бабушка, например, она была врач, и они показывали своим поведением просто пример всегда, как ты должен вести. Молча. Мало что даже говорили о той эпохе. Мне приходилось буквально вытаскивать клещами бабушку. Ой, бабушка, как там, а что там? Она не все рассказывала. Вот у них даже было принято такое решение, что то, что произошло во время революции, после никому ничего не рассказывать, чтобы сохранить внутренний мир в семье, вот, забыть все беды, все, конечно, негативные, все невзгоды, пережить, молча пережить, чтобы воспитать все-таки семью и хороших, порядочных детей. Это очень важно. Хотя она мне тоже говорила, что, например, до революции семьями дружили друг с другом, потом роднились между собой, потом это после революции это очень помогало, одни другим очень помогали. У них не было корысти. Вот то, что сейчас мы встречаем в нашем современном обществе, даже в православной среде, вот все поставлено на какую-то корысть, выгоду, денежную основу. Ну, слушайте, но это же убийство православного человека-христианина, когда человек не может ни в чем собой жертвовать ради другого человека, а только вот в одна выгода, где корысть. Ну, и что, к чему мы придем? Придем к какому-то фатальному определенному концу, когда мы просто превращаемся в какую-то определенную волчью стаю.
Очень жаль, что этих людей, которых мы застали практически совсем еще недавно, но сейчас их уже нет, да. Я вспоминаю Марию Желновакову, вот воспоминания о матери мы давали по радио. Выдающаяся подвижница, хотя простая русская женщина, а семья Беневоленских, священно-мученик, протоиерей Николай Беневоленский, бывший настоятель Вознесенского храма в Сергиевом Посаде. Вот Елена Николаевна записывала со мной передачу. Вера Николаевна Данненберг, ее родная сестра, которая видела многих святых нашей церкви живых, умерла, тоже скончалась. Ну и последний, наверное, яркий пример – это личный врач отца Кирилла Павлова, Александр Викторович Недоступ. Человек такой сокрытый, скажем, ну, врач, он являл собой образец высочайшей культуры, в том числе и обычной культуры.
И еще один друг отца Кирилла, который всегда приезжал на Пасху, я сейчас забыл, он был профессор артиллерийской академии в Петербурге, Сергей, забыл по отчеству его. Был чадо владыки Михея Ярославского.
Хархарова.
Хархарова, да. И это вообще был человек, который, как-то с ним разговаривал, он, оказывается, некоторые даже богослужения знал наизусть.
Преподобную Сергию многие знают.
И потом, конечно, удивительного смирения. Это, я тоже вспоминаю, что вот профессора старой школы, вот, например, у меня, например, теоретическую механику в университете преподавал профессор Александр Александрович Яблонский. А у него семья вся была духовной чадо архимандрита нашего Кранида. Потому что архимандрит Кранид, он долгое время был настоятелем нашего подворья в Петербурге. Он находится напротив Аниш дворца. Я вспоминаю экзамен у него по теоретической механике, как говорится, сдал этот экзамен. Но вот этот такт, скрытость... Я ведь не знал, что он глубоко верующий человек. Я узнал только об этом только что после его смерти, когда уже отец Георгий Татышников занимался канонизацией архимандрита Кранида. Он познакомился с сыном Александра Александровича Яблонского, заслуженный профессор, по которому училась вся Россия в теоретической механике. Он потом занял сынову кафедру в нашем университете пути сообщения имени императора Александра I теоретической механики. Вот такая вот интересная судьба. Но это люди были, я помню, это, таких профессоров, они были.
Отца Филадельфа вы не застали в
лавре? Застал отца Филадельфа, да.
Тоже был профессором, я помню, перед экзаменом к нему приходил. Меня поразило его смирение, простота человеческая и колоссальный объем знаний.
Они все были очень были кроткие люди, да, незаносчивые, смиренные. Они обладали именно вот знания, которые их не превозносили.
Не надмевало.
А почему? Потому что они с детства... Они были церковными людьми, да, поэтому вот у них одно с другим было гармонично сочеталось, и, безусловно, это были люди просто высочайшей культуры, просто высочайшей культуры.
Но нам довелось уж, если вспоминать и знать и Константина Ефимовича Скурата, да. Человек просто святой жизни, он никогда никого не осуждал, жил очень просто и в быту, и в общении с людьми. И скромный, в том числе он никогда не преминул пошутить, у него было хорошее чувство юмора, человек очень простой.
Все меня встретит, говорит, отец Семен, я слушаю ваши проповеди, спасибо, все очень актуально, это было мне так неудобно перед ним всегда, но мы обнимемся всегда с ним так вот, все интересовался, как, что у него, почему.
Он всегда откликался, да, слушал передачи.
Ну, здесь же патриарх Алексей очень ценил, да, первый. Да, он мне как-то говорит, приезжает здесь же патриарх к нам в академию и спрашивает, Константин Ефимович, вас никто здесь не обижает? Я так поразился. Ну, здесь же патриарх, он тоже из той же среды, той же эпохи, того же воспитания. Да, и поэтому неудивительно, что у святейшего патриарха Кирилла был такой духовник, как отец Кирилл Павлов, отец архимандрит Кирилл Павлов. Это люди, которые, ну, так сказать, друга чувствовали. Чувствовали с полуслова, чувствовали.
Продолжение беседы с игуменом Симеоном Гаврильчиком, насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 946-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира. Приветствую вас с праздником Преображения Господня!